Научный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 апреля 2013 года. Исправлять любовью. Европейский конгресс, урок номер 5. Вопрос. Половина людей в нашей группе принимает наркотики, и никто из нас не знает, как с этим бороться. Что вы можете посоветовать? Ответ. Сегодня это большая мировая проблема, решения которой нет. Только лишь впоследствии, когда человек начнет ощущать высший свет, это даст ему силы отключиться от наркотиков. А иначе это очень сложно сделать. Трудно сказать, как искоренить эту проблему. В каждой группе и в каждом случае это может быть по-разному. Или запретить употреблять наркотики, или сказать человеку, что ему грозит исключение из группы, пока он не избавится от своего пристрастия. Но не думаю, что это поможет. Это настолько непростое состояние, что я не могу дать здесь какие-то определенные рекомендации. Вопрос. Тогда о каком распространении может идти речь, если мы сами не можем решить такие проблемы? Ответ. Я не могу относиться к людям так критически, как вы. Они слабые, они маленькие эгоисты, как и все мы. На каждого можно надавить и сделать из него все, что угодно. Если человек – это желание насладиться, и в этом вся его суть – природа, то ты можешь давлением сделать с ним все, что пожелаешь. Тем не менее, надо понимать его природу и знать, что только высший свет может изменить его. Полицейскими методами здесь мало что сделаешь. Нельзя сбрасывать со счетов воздействие группы. Если человека будут просить, привлекать, обнимать, и он почувствует, что в нем нуждаются, что своими поступками он доставляет большие страдания товарищам, это может его удержать. Исправлять надо любовью, а не полицейскими методами. В это я верю больше. Из 5-го урока Европейского конгресса, 22 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Примкнуть друг к другу сердцами. Европейский конгресс, урок номер 5. Вопрос. Вы сказали, что наше требование к Творцу должно быть таким, чтобы он не смог устоять перед ним. Насколько сильным должно быть мое желание, требование, чтобы достичь этого состояния? Ответ. Желание должно быть таким, как будто вы просите о спасении, хорошим и сильным. Оно не должно разрывать вас до потери рассудка, но оно должно быть правильным. Под сильным желанием в Каббале подразумевается точное, острое, точечное желание совместить свои желания с желанием Творца. Как только ты совмещаешь свое желание с его желанием в одно целое, ты попадаешь в огромную сильную струю, и все делает высший свет. Это может быть желание маленького ребенка. Главное – его точно направить на связь с другими, на раскрытие Творца, чтобы обнаружить в этом его радость. Это и называется отдачей. Давайте сделаем это сейчас. Внутренне возьмемся за руки, а потом теснее, еще теснее примкнем друг к другу сердцами. Попытайтесь почувствовать, что ваши сердца как будто соприкасаются вместе. Нет тел, есть только сердца, соприкасающиеся все теснее и теснее и начинающие биться вместе в унисон. Ваши мысли становятся одной мыслью, чтобы в едином сердце почувствовать Творца. Я думаю, это возможно. Надо делать такие упражнения, и у вас получится. Из 5-го урока Европейского конгресса, 22 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Стремиться только к любви. Европейский конгресс, урок номер 5. Вопрос. На семинарах мы много говорим о любви. Но вы часто приводите пример, когда великие каббалисты ненавидели друг друга. Мне страшно. Неужели всем суждено пройти через это? Ответ. Для того, чтобы почувствовать ненависть, надо очень сильно любить, надо стремиться к любви. Мы очень много говорим об этом на наших занятиях. Любые события, которые происходят с нами, в том числе и самые плохие, все к лучшему. Они даны только для того, чтобы мы над ними возвысились. Если мы хотим двигаться вперед, нам надо двигаться к любви. Допустим, я сейчас стараюсь подойти к кому-то с любовью, а в итоге я чувствую от него ко мне взаимную ненависть. Но моя любовь только формальная, а его ненависть настоящая. И я начинаю просить высший свет, чтобы он над этой ненавистью выстроил во мне настоящую любовь. Об этом говорится, что любовь покрывает любые грехи, любую ненависть. Эта внутренняя огромная ненависть называется горой Синай. Синай – ненависть. А любовь, которую я обретаю, это уже настоящая любовь. Таким образом, мы идем вперед. Вопрос. Как бы нам сразу обрести настоящую любовь, минуя ненависть? Ответ. Стремитесь только к любви, а что будет по дороге, не имеет значения. Ненависть будет возникать только для того, чтобы вы над ней приподнялись и еще больше любили ближнего. Зато ваша любовь будет расти благодаря тому, что под ней постоянно растет ненависть, а иначе быть не может, поскольку высший мир создан из двух противоположных свойств, которые объединяются в одно целое. из пятого урока Европейского конгресса, 22 марта 2013 год.
Радиоверсия.
В Египте и над ним. Рабаш Шалавей Сулам. 1987-1988 год. Статья 13. Предводитель – лицо народа. Как только человек видит необходимость сделать что-то ради небес, а не для собственной выгоды, тотчас тело задает вопрос фараону: «Что вам эта работа?» и не желает поставлять силы. Это состояние называется шхина в прахе. Пытаясь сделать что-то ради шхины, человек ощущает вкус праха, и у него нет сил, чтобы преодолеть свои мысли и желания. Как правило, выход из Египта описывают просто: «Нам было там очень плохо, и мы сбежали от этого зла хорошей жизни». Такой вот поверхностный, по-детски эгоистический подход. Мы были рабами, а теперь свободные люди. И действительно, для получающего желания применима только эта простая трактовка. Однако мы с вами должны понимать, что продвигаемся в двух плоскостях – в знании и над знанием. И то, что проявляется в знании, вовсе не указывает на выход из Египта. Напротив, Египет лишь усиливает, и нам становится все тяжелее. И вот потому-то мы можем постоянно приподниматься над Египтом, идти выше знания. Вот что такое духовный выход из египетского изгнания, оставивший свой след в каждой заповеди, то есть в каждом исправлении. Не случайно сказано, что человек должен чувствовать себя так, словно сегодня, сейчас выходит из Египта. На духовном пути мы всегда будем ощущать не просто различие, а противоположность двух этих плоскостей – знания и подъема над ним. И дистанции между ними мы определяем свою реальность, реальность человека – Адам. Из урока по статье Рабаша, 3 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Закалка желания огнем и холодом. Вопрос. Мудрецы сказали, кто пришел очиститься, тому помогают. Чем же ему помогают? Ответ. Те же мудрецы объяснили: чистой душой, высшей силой. Ведь бина – это высшая сила. Во мне самом нет свойства бины. Я представляю собой всего лишь желание наслаждений и веду себя соответственно, не имея выбора для кого-либо, свободного действия со своей стороны. Вопрос. В жизни, когда тебе помогают, ты чувствуешь это, а здесь наоборот, мы испытываем удары еще и еще. Это словно помощь с точностью наоборот. Ответ. Почему ты ассоциируешь себя с ощущением ударов? Ведь они прокатываются по твоему внутреннему ненавистнику, а не по тебе самому. И пускай еще трудно проводить это разделение, но и выхода другого нет. Представь себе человека, которого съедает злокачественная опухоль. Он вынужден принимать сеансы облучения и страдает от них, но вместе с тем понимает, что исцеляется, а может быть даже платит большие деньги, чтобы вылечиться, несмотря на неприятные ощущения. Да, тебе больно, но ты понимаешь, что твой ненавистник подвергается ударам, чтобы ты смог избавиться, отрешиться от него. И тогда ты благодарен за беды, и другого выхода нет, иначе тебе с ним не расстаться. Вопрос. И все-таки, какую помощь оказывает мне Творец, если я чувствую себя несчастным? Можно ли назвать это помощью? Ответ. Он помогает тебе тем, что придает новое свойство, позволяющее жить выше зла. Ты чувствуешь, что можешь властвовать над этим злом. Вопрос. Но тем временем мне плохо. Ответ. Именно так. Творец помогает тебе тем, что добавляет плохие ощущения. А иначе, как ты захочешь выйти из зла? Попробуй отключиться от эмоций, которые требуют кричать и обвинять кого-то. Недомогания дают для того, чтобы ты почувствовал себя больным, чтобы смог подняться над этим злом, чтобы попросил лекарства. Разумеется, ты недоволен происходящим, но нельзя же бездействовать. Возможно, ты хочешь, чтобы тебе дали обезболивающее, или все-таки надо принять курс лечения и исцелиться. Приходит время, когда от человека требуется уже зрелый, а не детский подход. В какой-то момент он должен понять, что без бед, которые ему посылают, он не сможет подняться. Ты предлагаешь оставить его в текущем состоянии, чтобы так он и закончил свою жизнь, или послать ему страдания, чтобы он проснулся и приподнялся над ними. Ведь мы говорим о высшей жизни вместо краткого животного существования. Так о чем, собственно, ты беспокоишься? Вопрос. Но разве помощь не сопряжена с пониманием, когда ты видишь путь, которым идешь? Мы же иногда утрачиваем даже это и забываем, что беды идут нам на пользу. Ответ. Верно. Чтобы формировать сосуд желания, надо придавать тебе чуточку понимания и забирать его, снова добавлять и снова забирать. Понемногу ты начнешь ценить эти гладкие, просить о них, устремляться к ним. Если же сразу дать тебе все, ты ничего не оценишь. Точно так же и в свете бесконечности. Сосуд ощущает лишь малую его часть, нефеш де нефеш. На большее он не был способен за неимением желания, потребности. И потому желание надо закалять, разогревая и охлаждая его посредством приближения и отдаления. Это своего рода флирт с Творцом, пока ты не почувствуешь, что тебе необходимо свидание с ним. Вопрос. Выходит, ввергая нас в скверну, Творец делает нам одолжение? Ответ. Конечно, в свое время сыновья Исраэля сбежали из Вавилона и пришли в Хананскую землю, испытав по пути множество бед и проблем. Казалось бы, зачем после этого погружать их в Египет? Кто поступает так со своими детьми? И тем не менее, разумеется, это большая милость – провести их через все страдания и тем самым дать им возможность расти, ведь их желание было слишком мало, чтобы войти с ним в духовное. Им требовалось желание намного больше – египетское. По сути, они не переходили с места на место, ведь духовный путь можно пройти, никуда не переселяясь, на смене внутренних состояний. Так вот, пока я не получу 10 ударов по своему желанию, 10 казней египетских, я не захочу сбежать от своего желания, от этого фараона, пока я не почувствую, какие беды постигают меня из-за моего эгоизма. Мне его не оставить, лишь в итоге он готов освободить меня, когда я вижу, что других вариантов нет. Из урока по статье Рабаша, 3 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Подъем, но не побег. Рабаш Шлавей Сулам, 1987-1988 год, статья 13. Предводитель – лицо народа. Вся трудность заключается лишь в недостатке веры, а потому человек должен прилагать все старания и производить действия, чтобы обрести веру в Творца, ибо лишь это даст ему все. Речь идет об особой силе, которая наряду со всеми бедами и проблемами, с накалом и трениями внутри, удерживает человека в состоянии хафец хесед, иными словами, не облегчает ему жизнь, а держит над ее тяжестью. Сила эта не устраняет материальные проблемы, не освобождает от них, напротив, каждая духовная ступень выстраивается именно над неразрешимыми материальными противоречиями текущей ступени, иначе человек не был бы вынужден подниматься над ней. По безвыходности, под напором эгоизма, ему необходимо состояние хафец хесед, иначе он просто не сможет жить. А с другой стороны, это требуется потому, что иначе он никогда не сможет доставить удовольствие Творцу. Таков выбор между двумя этими моментами, двумя причинами, по которым человек нуждается в продвижении в духовной жизни. Вопрос. В чем именно заключается этот выбор? Ответ. Возможно, ты выберешь хафец хесед для того, чтобы просто гулять по лесу с благоуханной незабудкой в руке и не желать большего. Или ты не сможешь выносить боль, которую доставляет жизнь, избегаешь туда, где все принимается за благо, где все к лучшему, потому что нет никого кроме него. Действительно, разве ты не заслужил такой вот благодати с рукой на животе? Или же ты стремишься к состоянию хафес хесед, потому что это более высокая ступень, дающая тебе возможность, несмотря на все неприятные ощущения в получающем желании, оставаться над ним в отдаче и ценить ее выше получения. Довольно трудно представить себе такое, но это уже начало подлинного состояния хафес хесед. Из урока по статье Рабаша, 3 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Бунт против отчего дома. Рабаш Шлавей Сулам, 1987-1988 год, статья 13. Предводитель – лицо народа. Вся тяжесть в служении Творцу вызвана лишь недостатком веры. Когда же человек обретает совершенную веру, он стремится аннулировать себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и тогда, само собой, все его мысли и желания следуют тому, к чему обязывает сила веры. Эту силу веры можно обрести только на фоне отягощения сердца и всех тех проблем, через которые в свое время прошел Моше. Ведь он воспитывался в доме фараона, получая все блага от приемного дедушки и от приемной матери. Говоря иначе, посредством своего эгоизма человек проходит особый этап развития. Этот эгоизм велик, и потому народ Израиля называется жестоковыйным, упрямым, из-за фараона, что царил в нем». Так вот, эго воспитывает человека на своей территории, но он все-таки хочет продолжить свой путь, и тогда в нем может произрасти свойство Моше. Итак, надо быть большим эгоистом, замкнутым в своем собственном эго. Не случайно сказано, что как бы высоко ни поднимался человек, злое начало возвышается над ним. Более того, и в доме фараона, и в доме Итро эти свойства, развиваемые человеком, необходимы для его духовного продвижения.
В дальнейшем свойство бины придет только путем тяжелой внутренней борьбы между раскрывшейся искрой, точкой в сердце и большим эгоистическим желанием наслаждений, которое не готово и не способно услышать кого бы то ни было. До такой степени оно жестоковинно. Из урока по статье Рабаша. 3 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Жизнь полна сюрпризов. Мужество заключается не в том, чтобы сражаться как герой. Мужество в том, чтобы за счет окружения, всей уже проделанной учебы, раскрыть наоборот свою слабость. Мудрость в том, чтобы не искать силы для преодоления в самом себе, а понять, что вся ситуация построена Творцом. Каждый шаг, все мельчайшие детали. И все это сделано на благо мне, ради моего продвижения, чтобы помочь мне достичь слияния. А потому я радуюсь любому приходящему состоянию, как сказано, что даже когда острый меч приставлен к твоему горлу, не отчаивайся в высшем милосердии, ведь это все рассчитано. Если человек удерживается выше всех этих испытаний, можно даже сказать сюрпризов, то ему нечего бояться. Он чувствует себя уверенно и безопасно в слиянии с Творцом. Мужество означает, что я быстро преодолеваю все мысли, все попытки сбить меня в ту или другую сторону и прихожу к молитве. Я оставляю все эти переживания и метания и достигаю просьбы к Творцу. И я прошу не изменить мое состояние, а дать мне силы в нем оставаться в слиянии с Творцом. И не для того, чтобы этим облегчить себе состояние, а чтобы доставить удовольствие Творцу. На этом состояние завершается, и я перехожу к следующему состоянию, где мне готовят еще больше сюрприз. Вот так получается, что жизнь полна сюрпризов. Из подготовки к уроку, 4 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
И тогда приходит рассвет. Если человек ощущает себя в белом свете дня, и ему кажется, что все прекрасно в его работе, будто он все понимает, чувствует, как продвигается в своем сердце и разуме, развивается словно в нашем мире, это не называется духовным продвижением. Это развитие все в той же плоскости нашего мира. Он может выучить все статьи и всю теорию наизусть, но это не означает духовное продвижение. Продвижение происходит как раз в таких состояниях, когда человек ощущает себя запутанным, оторванным, чувствует страх от происходящего в этом мире, в той же земной плоскости, в которой пока существует. Каждый раз это происходит на той ступени, где он находится в данный момент. Как написано в псалмах царя Давида: «Скрыл ты свое лицо, и я испугался». Такое состояние называется тьмой. Но именно в темноте человек может проверить себя, способен ли он в этой тьме хранить связь с Творцом. Он не просит, чтобы темнота рассеялась и все стало ясно, понятно, спокойно, уверенно, а радуется, что сейчас в этой тьме у него есть острая необходимость прилепиться к Творцу. Он радуется и благодарит за эту тьму и хочет в ней остаться. Ведь он уверен, что если сейчас поверх этой тьмы сможет попросить связь с Творцом, то это будет формой отдачи, поскольку не приносит никакой выгоды для его желания насладиться. Такие состояния Творец готовит нам. Порой через 10-20 лет вдруг раскрывается какое-то последствие, встающее преградой на нашем пути, заготовленное Творцом десятки лет назад. Ведь все протекает согласно длинной программе творения, а те помехи, причины которых нам не видна, вытекают из наших информационных генов, решумот, из предыдущих кругооборотов. Истинное преодоление в том, чтобы иметь мужество обратиться с молитвой, с просьбой, согласие остаться в темноте, чтобы внутри нее удерживаться в слиянии с Творцом. Внутри черной тьмы мы заявляем, что нет никого, кроме Творца, и не просим убрать скрытие, а хотим подняться выше него, веры выше знания, дать нам силу продолжать, как будто находимся в свете дня. В тот миг, когда мы действительно достигаем такого желания, мы выходим на свет. Это наше желание должно быть окончательным и бесповоротным, чтобы наша просьба была действительно о темноте, а не о свете. Только о слиянии, только о возможности доставить радость Творцу во тьме, ощущаемой своим эгоизмом, чтобы эта тьма стала светом для нашего желания отдавать. И тогда приходит рассвет. Нужно хорошенько это усвоить, ведь именно такова методика продвижения. Из подготовки к уроку, 4 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Подлинная демократия. Вопрос. Как вы относитесь к демократии? Ответ. Вообще-то, общество, по мнению мудрецов древности, делится на демос – духовная аристократия, неденежная элита, охлос – простолюдины. Поэтому демократия, по моему мнению, это власть развитых и стремящихся развить остальных, в мере, в которой те способны. По правилу, нет насилия в воспитании духа.
Радиоверсия.
Безработица в ЕС создает потерянное поколение. Мнение. Экспред Еврокомиссии, один из инициаторов создания ЕС и евро, Жак Делор, считает, что Евросоюз может столкнуться с проблемой потерянного поколения из-за высокого уровня безработицы среди молодежи. Несмотря на отводимое им место для стареющей Европы, необходимо обеспечить гарантии профессионального образования и занятости для молодых европейцев. Реплика. Но дело ведь не только в том, чем бы их занять, а чтобы получаемое ими образование было необходимым, полезным. Иначе таким занятиям начнут немедленно пренебрегать. Но в раскрывающемся новом мире таких полезных занятий для человека нет. Кроме одного, которое предлагается нам самой природой, Творцом. Преобразить себя и общество во взаимосвязанную систему поручительства. Этот процесс нам необходимо начать, потому что он заложен в программе нашего развития, а значит противодействие ему будет вызывать нарастающие проблемы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.